Перепетуя, кассета третья. Напротив, она тайно произносила массу богохульств. Перепетуя молилась о ней, чтоб Бог просветил ее разум. Проходили дни, месяцы, но никакой перемены в жизни изгнанец не предвиделось. С каждым днем она все больше убеждалась, что Марк не изменит своего решения, и потому стала смиряться с мыслью одиночества среди полудикого люда. Никто, кроме вождя, не знал латинского языка. Некоторые из них были белокуры, но их вид и одежда доказывали, что они принадлежат к дикому народу. Случалось, Перепетуя просила прощения у Бога за то, что подчас желала любви своего мужа более, чем его спасения, что его гнев был для нее страшнее гнева Божьего, и благодарила, что Господь наставил ее на путь. Вечером Перепетуя и Эльва отдыхали в роще от дневного зноя и туземцев, чтобы не слышать их шума. Воздух был напоен ароматом трав и цветов. Эльва забывала обо всем и весело играла у ног матери. Однажды они услышали стук колес и копыт и увидели огонек, приближающийся к их хижине. «Может, эти люди едут с доброй вестью от Марка?» – подумала Перепетуя. «Хотя зачем я обманываю себя? Марк не любит меня и забыл. Может, другая заняла мое место?» Спустя минуту она могла уже различить человека, державшего фонарь, а за ним другого, вооружение которого искрилось при мигании фонаря. При виде другой фигуры сердце женщины дрогнуло. «Может, это Марк?» Но надежда исчезла. Это был не муж. Она узнала офицера, который арестовал ее в доме отца. Звали его Сантимий. Он приехал по поручению Фабия. Его сопровождал Руф, так как только один он знал дорогу. При виде ее нищенского костюма Сантимий вскрикнул от ужаса и, подав ей с почтением письмо, еще почтительнее сказал: «Да не спошлют боги, чтобы ты ответил на это письмо положительно, и положи конец несчастью, постигшему тебя и твоих родных». Он посадил их в рыдван, и они все вместе отправились в хижину. Приехав, она пошла читать письмо. Искуситель. Перепетуя, дрожа, вскрыла письмо и увидела, что оно написано не рукой мужа, а неумолимым Фабием. Теперь она окончательно убедилась, что муж не любит ее и не беспокоится о ребенке. Однако она жестоко ошибалась. Фабий запретил сыну не только переписываться с ней, но даже хоть как-нибудь напоминать ей о своем существовании. В письме было написано: «От имени сына и себя обращаюсь к тебе в последний раз по делу о твоей религии. Если ты хотя бы наружно подклонишься нашим богам, Марк вернет тебе свободу, а вместе с тем свою любовь и все, что ты потеряла, благодаря своему упрямству. Советую оценить наши уступки. Сама видишь, что мы желаем тебе добра. Мы не станем трогать твой внутренний мир. Но принеси жертву нашим богам для того, чтобы это просто увидели другие. Если ты отвергнешь это предложение, Марк совсем забудет тебя и женится на другой, а тебе вынесут приговор пожизненного изгнания. Проконсул предлагает Марку высокий пост при Цезаре, но он ждет твоего ответа, чтобы решить вашу судьбу. В его власти уехать и остаться. Если примет титул, то ради того, чтобы с тобой носить этот титул. Поэтому выбирай». Несчастная Перепетуя глубоко вздохнула и про себя сказала: «Наша будущность зависит от моего ответа. Собственно, их условия невелики, и я смогу оставаться при своей вере и быть послушной ему. Не соглашаясь на его предложение, я отвергну его любовь и предоставлю право другой женщине владеть его сердцем, только бы не видеть никогда той женщины, что займет мое место». Никогда еще искушение не действовало так сильно, как в данную минуту. Она упала на колени, но силы оставили ее, и она упала. Эльва услышала и, забежав в комнату, подняла крик, на которой вбежала Лукреция и Сентимий. Ее положили на постель и привели в чувство. Придя в себя и увидев испуганную Эльву, она подняла глаза к небу и сказала: «Господи, дай мне сил закончить словами, да будет воля Твоя». Эти слова не предсказывали ничего доброго для Фабия. Увиденное сильно потрясло Сентимия. «Вивия, твое упрямство произведет на Марка удручающее действие. В его лице видно невыносимое страдание. Опомнись. Вивия, брось эту веру, которая навлекла на тебя такое несчастье, такое порицание на две благородные семьи патрициев. У каждого есть свой Бог, но ты должна повиноваться тому, что установлено нашими предками». Он говорил это, чтобы хоть как-то убедить Вивию. «Неужели тебе не надоела тоска? Посмотри, вокруг тебя лишение, одиночество, а ты, между тем, можешь очень счастливо жить со своей дочерью». Перепетуя молча слушала речь Сентимия, потом быстро встала. Видно было, что его слова возмущали ее. В ее сердце происходила борьба, закончившаяся победой духа. Окинув Сентимия взглядом, она решительно сказала: «Отойди от меня, сатана! Твои слова оскорбляют мою веру». Она взяла за руку Эльву, как бы ища защиты и подкрепления, и уже более спокойно продолжала: «Не прибавляй желчи к той горькой чаше, которую надлежит к ней спить. Разве не видишь, что одна капля этой минуты воспоминания переполнит чашу страданий, потому что каждое твое слово стрелой вонзается в мое сердце? Но знай, это одиночество в пустыне слаще языческого общества, потому что Господь не оставил нас одних. Он – отец изгнанников. Из любви к Нему я готова лишиться родных и всех. Что Ему угодно, пусть то и делает со мной. Не прерывай меня. Я признала себя христианкой в присутствии всего народа и не возьму своих слов назад. И я не брошу ладана на жертвенник ваших богов. Если бы я удовлетворила мужа, то оскорбила бы моего спасителя, который искупил меня и лишилась бы царства небесного». Слезы прерывали ее слова. Она зарыдала и спустя некоторое время сказала: «Умоляю, не подстрекай моего мужа против меня и Эльвы, но содействуй, чтобы он не возненавидел своей жены и дочери». При этих словах она дала волю своим слезам. Сентимий, не перебивая ни речи, ни слез, смотрел на нее с большим сочувствием. «Ах, если бы здесь присутствовал не я, а Марк, то дело приняло бы совсем другой оборот. Кто может устоять против этих слез? Великодушие и непоколебимость в вере. О, Марк, любовь такой женщины – твоя слава. Ты ею можешь гордиться. Ты должен простить ее и призвать из этой пустыни в свои объятия, несмотря на то, что она предпочитает веру в Иисуса и любит его больше тебя». Настала глубокая тишина, нарушаемая Эльвой. Она прижималась к матери, чтобы утешить и осушить ее слезы, но они еще больше катились при мысли, что судьба предвещала им пожизненное изгнание. Сентимий, умный человек, понял, что тут ничего не сделаешь и ничем не поможешь. Он прочел на ее лице полное самоотречение. Он так сожалел, что она должна во цвете лет завянуть. «Мне крайне жаль вас обеих. Надеюсь, Марк не рассердится на меня, если я предложу вам более удобный приют. У меня в Александрии есть родственники. Их дворец будет к вашим услугам, если вы согласитесь поехать туда. Там найдете земляков-христиан и все нужное для жизни. Скажите одно слово, и я сам вас буду сопровождать». Он говорил с таким жаром, что она поневоле дослушала его речь до конца. Он взглядом умолял ее согласиться. «Благодарю тебя, добрый, благородный рыцарь, за твое к нам сочувствие, но я не могу принять твоего любезного предложения. Марк желает, чтобы я всю жизнь прожила в пустыне, а его желание для меня как закон, святый, пока он не порвал со мной супружеских уз и я обязана быть верной его воле до конца. И если даже перестану служить приказаниям, любовь моя и привязанность к нему не иссякнут до смерти. Когда Марк женится на другой, тогда я буду свободно распоряжаться своей судьбой. А теперь я во всем буду повиноваться ему. Скажи ему, любезный Сентимий, что пока мы связаны с супружескими узами, я не нарушу своей верности и не изменю данного ему обещания. Сентимий был удивлен и поэтому с большим увлечением воскликнул: «О, да! Я передам ему каждое слово твое, потому что они потрясают мою душу и возбуждают гнев на твоих гонителей. Я скажу Марку, что он, отвергая тебя, отвергает бесценное сокровище, что он должен приехать к тебе и ползать у твоих ног и просить прощения. Он должен вернуть тебя в Карфаген. Что ему за дело, какую ты исповедуешь религию и какому Богу поклоняешься, когда ты сама богиня, достойна поклонения всего мира?» Мимолетный румянец окрасил лицо Перепетуи, но затем она снова побледнела. «Такая лесть оскорбляет христианку», — торжественно отвечала она. «Я преступна в глазах Марка, и он мог бы приговорить меня к смерти, но по своей доброте он только изгнал меня, и поэтому я должна быть ему благодарна. Конечно, если бы не моя малютка, то я предпочла бы смерть этому изгнанию. Но для Эльвы я хочу жить. Скажи Марку, что я учу Эльву прежде всего любить Бога, а потом отца своего. Ох, как мне жаль, что от него скрыто то счастье, в которое мы верим. Однако, прощаясь с Сентимием, я устала. Мне нужно отдохнуть, потому что я слабею, и мысли мои путаются. Оставь нас в этой печальной пустыне и верь мне, что я вечно буду благодарить за твои честные и благородные побуждения. Будь здоров, добрый рыцарь, прощай. Быть может, навсегда. Какая ужасная и трудная фраза. Мне кажется, что исчезает последний луч той звезды, которая освещает путь человека, что она меркнет, а вместе с ней и надежда». Маленькая Эльва слышала отрывистый разговор матери и сказала ей: «Мамочка, дорогая моя, уйдем скорее отсюда в лес, в горы, на морской берег, куда угодно, только не здесь. Мне здесь душно, грустно, страшно, я боюсь». Перепетуя не чувствовала присутствия своей Эльвы, и когда Эльва стала умолять ее уйти, она как бы пробудилась от сна. «Что? Я забыла о тебе? Ведь ты мое сокровище, все, что мне оставлено на этом свете». Мать взяла ее на руки, прижала к своей груди, и слезы градом полились и облегчили ее душу, ее страдания. «Помолимся, Эльвочка, и попросим Бога, чтобы он поддержал нас в будущем, как поддерживал до настоящей минуты». Лукреция раздражалась, что Вивия именно в этом находила утешение. Но она не знала силы молитвы, и поэтому очень удивилась, когда увидела их за ужином совсем спокойными и даже веселыми. От прежней грустной тоски не осталось следа. Здоровье Эльвы подтачивалось. Молодая мать приписывала ее болезнь простуде прошлого вечера и решила охранять ее в будущее время от подобных случаев, потому что они пагубно действовали на ее хрупкую натуру. Любимец Цезаря. Когда Фабий узнал о решительном отказе Перепетуи, то запальчивость его вышла из границ. Этот изменник и поноситель христианской веры ненавидел христиан всей силой своей черной души. В свою очередь Марк был сильно печален известием, какое ему передал Сентимий относительно жены, о ее одиночестве, нищете и лишениях всего необходимого. Сердце его готово было разорваться, когда он узнал, что Вивия еще не изменила к нему своих чувств, несмотря на то, что он был ее врагом. Он не мог слушать равнодушно о страданиях и, казалось, готов был согласиться на все, чтобы только облегчить ее участь. Когда Сентимий сказал ему, что предлагал ей переменить свою пустыню на дворец в Александрии, то Марк схватил его за руку и сильно пожал, хотя не сказал, что чувствовало его сердце. Однако же, несмотря на все сочувствие, он отказался увидеться с женой. «Не хочу», — сказал он мрачно, — «испытывать расстроенную Вивию. Я чувствую, с какой целью ты уговариваешь меня видеться с нею. Ты думаешь, что я, увидев ее в такой обстановке, услышав ее голос и посмотрев на ее страдания и дорогого для меня ребенка, смягчусь и позволю ей вернуться в Карфаген? О, нет, ошибаешься, приятель. Мое решение неизменно. Как ни тяжело мне и никак не жаль мне этих дорогих существ. Посуди сам. Может ли воин быть слабее женщины, которая, стремясь в погоню за каким-то призраком, отказывается от всего, что называется счастьем жизни? Неужели я должен быть слабее этого 5-летнего ребенка, который не побоялся даже ужасной пытки и остался при своем убеждении? О, нет. И если перепетуя упрямо, то и я не поддамся и не верну ее из изгнания, если даже бы лопнуло мое сердце. Только отсрочу развод до моего возвращения из Рима. В это время, может, она опомнится. Тогда я ее прощу и забуду все. Даю тебе рыцарское слово. Эту мою волю можешь ей сообщить письмом через Руфа. А сам ты не езди к ней. И никому не говори о том месте изгнания, где они находятся. Чем острее будет ее скорбь и наказание, тем скорее мы победим. Марк попрощался и пошел проконсулу сказать, что он охотно принимает место посла. Сентимий написал письмо и послал через Руфа. Перепетуя прочла письмо и была очень благодарна Сентимию за его сочувствие к ней. Она радовалась и о том, что в течение нескольких месяцев она будет соединена узами брака с Марком. Судьба ее решила последним приговором мужа помиловать, но еще 2-3 месяца, и стрела вонзится в самое сердце. А Марк уехал в Рим. Цезарь, помня его доблестные заслуги во время войны, любезно и ласково принял его. Позволь, божественный Цезарь, представить отчет о развитии христианства в провинциях, прекращение которого твоя божественность доверила мне. Куда ни посмотришь, всюду христиане. Старцы, мужи, женщины, дети, юноши, девушки, сановщики и нищие, мудрецы и неучи. Все стремятся к вере Христа. По моему мнению, принятые меры для погашения этого пожара на время нужно остановить, потому что никакие пытки, применяемые к ним с целью вынудить послушаться эдикта, не в силах заставить их отказаться от веры. От этих пыток не только уменьшается число их, а напротив, становится больше. И что может на них действовать, если все они идут с радостью на казнь? Меры это только опустошают города и лишают государства лучших и полезных граждан. Примите другие меры. Говорю это из горького опыта, потому что видел сам, с каким они самоотвержением переносят пытки, жаждут смерти ради Христа. Цезарь знал Сатурнина как самого верного и потому охотно согласился изменить систему обращения с христианами и охотно подписался. И таким образом на время было прекращено гонение на христиан. Христиане с радостью приняли и приветствовали Цезаря и благодарили Бога, что он ниспослал спокойствие в государстве. Приближалось десятилетие царствования Цезаря. Для празднества предполагались разные зрелища, игры, забавы. Это всколыхнуло весь Рим. В то же время предполагалась свадьба Каракалы, старшего сына Севера, на Рулевии, дочери цезарского любимца Плавтия. Север часто заблуждался и попадал под влияние своего любимицы Плавтия. А как всегда, любимцы не оправдывают надежды и не заслуживают доверия. Во время войны Цезарь поручил ему управлять государством. И он старался обращать власть в свою пользу, но не в пользу Цезаря. Он устраивал судьбу своей дочери сыном Цезаря Каракалой. Плавтий был уверен, что предстоящие торжества дадут ему возможность уничтожить не только Севера, но и его сына, и тогда он сделается полновластным повелителем Рима. Марк тоже был знаком ему. Сильный, энергичный, мужественный характер молодого воина обращал на себя внимание. И как только он узнал о прибытии Марка в Рим в качестве посла, то сейчас же решил завязать с ним дружеские отношения. Север хотел сделать двух своих сыновей, Каракалу и Гету, своими соправителями, но сыновья не примирялись, и ненависть братьев друг к другу возрастала. Смотря на них, и народ делился на два лагеря. Женитьба Каракулы на дочери хитрого Плавтия представляла выгодную сделку. Он хотел царствовать и надеялся на Плавтия. Плавтий заметил, что Марк грустит и равнодушен ко всем зрелищам и забавам, и Плавтий сумел узнать причину его грусти. Марк все рассказал и добавил. «Я уеду в Карфаген, и если моя жена оставит все, я ее верну и останусь там. А если нет, то я вернусь в Рим». Плавтий не заботился о счастье Марка. Ему надо было, чтобы Марк остался в Риме на более продолжительное время. «Клянусь божеством Цезаря, твоя жена недостойна такого сожаления. Ее поступок оскорбляет наших богов. Значит, она презирает самого Цезаря, если она осмеливается попирать его эдикт. О, Марк, ты должен помнить, что ты римлянин». Убеждения Плавтия произвели на Марка сильное впечатление, что и заметил изменник, и поэтому продолжал свои разрушительные речи. В конце концов, он предложил ему поселиться в своем дворце. Это льстило Марку. Одинокая жизнь уже начала надоедать Марку, и потому он с удовольствием переехал во дворец и был принят как член семьи. Пиры в доме не прекращались. В этом и была уловка. Он привлек на свою сторону достойных сподвижников своего замысла, и Марк мало-помалу начал забывать о своем несчастье и неприятности в семье. Зефирин, римский епископ. Рим приготовился к торжественному празднику. Однако Цезарь не мог принять полного участия, так как был хромой. В назначенный день верховный жрец исполнил обряд венчания по языческому уставу. Всем праздником управляла с большим умением жена Цезаря Юлия Диана. Красота и необыкновенная способность этой женщины производили на Севера приятное впечатление, потому Цезарь находился под ее влиянием. Она старалась примирять враждующих братьев. Плавтий торжествовал, что это скоро приведет его к намеченной цели. Но он ошибся в расчетах, так как Каракула был предупрежден своими друзьями о его изменческих замыслах. Плавтий горел занять престол Севера. Он думал, что своей хитростью успел расположить народ и сановников своей любезностью. Теперь только ожидал удобного случая для совершения своего адского замысла, который и открыл двум из своих преданных приятелей. Он обещал им высокие посты, но между ними он не нашел ни одного, кто бы решился поднять руку на своего монарха и убить его и Каракулу. Что делать? И он решился употребить Марка. С этой целью он угождал ему. Плавтий, сославшись на усталость, ушел с пира. Марк, наоборот, принял участие. Выпивая прекрасные кубки вин и слушая музыку, он совсем забыл о бедных изгнанницах и думал только о своей блестящей будущности и славе, которая его ожидала в Риме, охраняя Цезаря. Цезарь опечалился, что Плавтия нет, и, выпивая за него бокал, молил богов подарить многолетнюю жизнь его любимицу. «Желаю ему, — он говорил от чистого сердца, — пережить меня, потому что я сильно люблю его, и да пошлют боги благоденствие ему». Тост этот заставил Марка призадуматься и сравнить чистосердечие Цезаря с черной неблагодарностью и замыслами Плавтия. Слова Цезаря вызвали неудовольствие на лице старшего сына Каракулы. Имея данные, он решил пользоваться каждым случаем, чтобы лишить Плахте милости отца. Около полуночи Марк ушел из дворца и, сопровождаемый тремя невольниками, отправился в помещение Плавтия. Проходя по одной улице, ему вдруг послышался шум. Марк тотчас пошел туда и увидел, что пьяные солдаты преследовали горсть скромно одетых людей, которые, подбежав к какому-то домику, спрятались в нем. Но рассвирепевшие воины не хотели оставить их в покое. Не успел Марк сделать несколько шагов, как нападающие с криком бросились и начали ломать ворота. Несмотря на его увещевание оставить их в покое, солдаты требовали крови последователей Христа. Теперь только он понял, кого они преследовали. Он сам был врагом христиан, но в силу недавно изданного эдикта он начал уговаривать пьяных. Все усилия были напрасными, дверь была сломана. Толпа уже врывалась в дом, как вдруг была поражена и встала, словно закаменевшая. На пороге стоял седой старец. Его белые, как лунь, волосы на голове и бороде падали на такую же белую одежду. Лицо его было серьезно, спокойно и не выражало никакой тревоги. Несмотря на пожилой век, глаза его блестели каким-то живительным огнем. Он взглянул на разнузданную толпу и в ту же минуту возвел глаза к небу с выражением полнейшей искренности и поручения себя Богу. Старика окружили несколько лиц. Некоторые из них умоляли нападающих оставить их в покое, другие невозмутимо стояли возле старика. Какой-то ребенок, как ангелок, держался за руку старца и прятался в полы его одежды. При виде почтенного пастыря, окруженного верным стадом овец, Марк невольно проникся к нему благоговением, а ребенок напомнил дочь Эльву. Он вспомнил перипетую, и потерянное счастье сразу вспомнилось в его сердце. Какой-то внутренний голос повелел ему принять этого старца под свое покровительство. Толпа как бы пришла в себя. «А-а-а!» — кричали солдаты насмешливо. «Это начальник этих изменников! Это как его называют? Святой Зефирин!» В ту же минуту они набросились на старика. Но Марк быстрее молнии проскочил, встал рядом с Зефирином и, вынув меч, разогнал толпу и приказал им всем разойтись по домам. В противном случае, кто тронет старика, тому смерть. Решительные действия Марка привели в себя пьяных солдат. Они узнали в нем офицера преторианской стражи и сразу поняли, какой они подвергаются опасности, ослушавшись его приказаний, и немедленно разошлись. Марк остался один среди христиан. Старик благодарил и спросил, как его зовут. И я спрашиваю потому, чтобы сегодня же вознести мою молитву к Богу за твое великодушие и за то, что спас нас от угрожающей нам опасности. И старец благословил его. Марк охотно сказал свое имя и согласился на просьбу старика навестить его на следующее утро. Затем почтительно раскланялся и ушел, унося с собой благословение христиан. Заговор и его последствия. Было уже поздно, когда Марк вернулся во дворец. Плавтий стал вводить Марка в курс своих замыслов. Марк думал, что он хлопочет об удалении сыновей Цезаря и о своем властвовании над Римом только после Цезаря. Но он не допускал, чтобы Плавтий осмелился подумать об убийстве. Однако, когда тот объяснил ему, чего он желает, то Марк, видя, что бессилен помешать злу, а только лишиться доверия сановника, согласился участвовать в заговоре и даже признал, что исполнение его не терпит отлагательства, потому что любовь войск к Цезарю может уничтожить все его планы. Плавтий на этот раз оказался непрозорливым и не заметил тайной мысли Марка и доверился ему во всем остальном. Пользуясь великодушием молодого человека, который выслушал его, Плавтий объяснил ему, что боги избрали его орудием для освобождения государства от тирании севера и для прекращения ненависти между его сыновьями. Таким образом, было условлено умертвить не только Цезаря, но и его сына Каракулу, а Гете даровать жизнь за его доброту. Марк надеялся уничтожить адский замысел Плавтия, похвалил план и действия и наружно согласился принять на себя исполнение его. «Завтра мне в Цезарь в присутствии Каракалы назначит аудиенцию для окончательного рассмотрения карфагенского дела. Поэтому мне легко будет расставить во дворцовой притории преданных мне людей. С их помощью я надеюсь исполнить поручение и овладеть дворцом со всеми его сокровищами». Однако Марк, оставшись один, не находил покоя. Его мучила совесть, и он невольно краснел от стыда. Он не думал принимать участие в убийстве монарха, но при одном воспоминании, что Плавтий избрал его своим орудием, он дрожал и готов был ему отомстить. Марк велел доложить Плавтию, что вернется поздно. Марк пошел бродить по городу. Случайно он остановился на одной площади и осмотрелся кругом. К своему удивлению, он заметил, что находится против того дома, в котором вчера спас христианского епископа. Ему вдруг захотелось послушать его умные речи и посмотреть на того невинного ребенка, который напоминал ему Эльву. «Ведь он просил зайти?» – прошептал он. Он постучал. Слуга, впуская его, узнал в нем вчерашнего защитника. «Приветствую тебя, рыцарь!» – сказал он и провел его к Зефирину. Марк остановился у порога, не смея пройти дальше. Зефирин держал на коленях маленького Камила, который громко читал, водя пальцем по книге. Трибун стоял неподвижно, так что его не заметили. Мальчик читал. «Возложи бремя твое на Господа. Он тебе поможет и не допустит, чтобы мужа справедливого коснулась тревога. Но ты, Боже, вергнешь их в пропасть, уничтожая мужей крови и лжи. Я возлагаю на тебя мои упования». Марк не без внимания прослушал эти слова, которых он не встречал ни в одной книге римских и греческих философов. Они как раз подходили под нынешнее состояние его души. Его сердце изнемогало уже под тяжестью бремени, и он не знал, на кого возложить его, где искать облегчения и поддержки. Наконец епископ, предупрежденный слугою, быстро встал и радушно принял воина. Маленький Камила улыбнулся Марку. Марк изъявил желание поговорить с ним наедине. Зефирин сделал знак ребенку, чтобы он ушел. «Могу ли я надеяться, почтенный отец, что сказанное мною останется между нами?» «Можешь быть уверен, молодой воин», — серьезно ответил старик, — «что я не выдам твоей тайны, если она не повлечет несчастье на нашу веру». Марк убедил его, что дело, по которому он желает говорить, посоветоваться с ним, не касается их веры. И затем подробно изложил ему заговор Плавтия относительно убийства Севера и Каракалы. А главное, сознался, что и сам поддерживал некоторое время его надежду в восшествие на престол. «Но клянусь, — воскликнул он жаром, — что я тогда не знал о том адском заговоре, который составил злой Плавтий с целью достигнуть своей цели. И теперь я буду очень рад, если мне удастся разрушить его замысел, не подвергая опасности жизни Цезаря». Удивленный епископ не знал, что думать о доверенной ему такой тайне, и поэтому ласково сказал: «Скажи мне, любезный сын, почему ты не доверил свои тайны кому-нибудь другому из своих товарищей? Ведь каждый из них, как дворянин и воин, мог бы дать тебе полезный совет. Неужели ты думаешь, что я, смиренный христианин, избегающий всяких столкновений с этим миром, могу принести тебе пользу своим советом?» «Я обратился к тебе, почтенный старец, только потому, что не нахожу среди своих таких, которые беспристрастно отнеслись бы к этому вопросу. Я случайно попал на эту улицу и решился доверить тебе эту тайну, от которой зависит судьба Цезаря и Рима. Поэтому скажи, что мне делать и как поступить? Пойти ли мне сейчас к Цезарю или открыть ему бесчестный заговор, или попытаться остановить Плавтия, разъяснив, какой ответственности он подвергается, и дать ему возможность обратиться от нечестия, в котором я не хочу участвовать, и таким образом дать ему шанс избежать страшного позора и наказания. Зефирин слушал, а затем, подумав, сказал: «Скажи мне, не вытекает ли твое желание спасти притора от заслуженной кары из-за боязни за дальнейшую свою судьбу?» «Без сомнения», — отвечал Марк. «Трудно разоблачить измену Плавтия перед Цезарем без объявления ему, что я хотел содействовать удалению от престола Каракалы. Такое признание не входит в мои расчеты. Однако, несмотря на отвращение и ненависть к Плавтию, я охотно спас бы его от смерти по той простой причине, что от этого зависит спокойствие Рима. Если ты действительно сожалеешь о твоем участии в заговоре, то ты немедленно должен заявить о том Цезарю. Но ты боишься выдать себя. Если ты питаешь отвращение к измене и убежишь, спасая жизнь изменника, то ты посодействуешь этим кровопролитию монарха. Твой долг повелевает тебе, хотя бы для этого пришлось лишиться славы и заслужить презрение людей, пойти и рассказать все Цезарю. Я думаю, ты понимаешь меня и согласен с моим мнением. Я не вижу другого исхода. Марк не отвечал. Но старец видел его колебания. Много внимания к самому себе и страх лишиться положения. Зефирин понял, что происходит внутри Марка, хотя он и скрывал от него, что, собственно, я было выше сожаления об участи Плавтия. «Ты лучше читаешь в моей душе», — наконец-то отозвался он, глядя на старца, который проницательно смотрел на него. «Я боюсь, чтобы Север не подумал, что я хочу власти и не изгнал бы меня из Рима на родину, где я могу совсем зачахнуть от неприятностей в семье. Если это так, то крайне сожалею о тебе. Я знаю, как терять близких и остаться одиноким. Я прошел через все испытания. Что я испытал?» «Ты прав, старец. Смерть у меня никого не похитила. Мое несчастье заключается в другом совсем. Быть может, когда-нибудь расскажу о моей жизни. Итак, я сейчас отправлюсь к Цезарю и исполню свой долг, а там мне все равно. Пусть управляет мной судьба». «Не судьба пусть управляет, а Бог. На него возложи свою надежду». «Прости, отец, но я оставлю тебя», — сказал Марк, не желая входить в религиозный разговор. «Да благословит твое предприятие Бог Вседержитель, а не боги». Зефирин провел его через сад с целью оградить его от пересудов народа. Маленький Камил подбежал к старцу и тихо сказал: «Дедушка, как тот воин похож на приятеля Октавия!» Старец жестом приказал молчать, не зная, что эти молодые люди – родственники. Ввиду офицерского звания Марка и занимаемого им поста, стражи пропустили его немедленно и проводили в кабинет Цезаря, в котором он занимался. Марк без всяких приготовлений сразу ему объявил причину своего раннего прихода. Удивленный такой наглой клеветой на своего любимца, Север не только не поверил ему, но сказал, что подобные заговоры делаются только интригантами, посягающими на уничтожение имущества благородного Плавтия, и с целью лишить его власти и овладеть местом, которое он занимает. Марк, оскорбленный несправедливым упреком, хотел защищаться, но вспомнив, что и он не без греха закусил губу. Однако спустя минуту он пришел в себя и принял на себя тяжелое исполнение обязанности доносчика вместо убийцы. В конце концов, он объявил, что Плавтий желает сесть на его престол в случае смерти его величества. Цезарь с терпением слушал признание Марка, и гнев его неожиданно ослабел, и, наконец, он печально произнес: «Я охотно простил бы его, если бы он думал только о низвержении престола, но посягать на мою жизнь? О, нет! Я не верю этому, Марк. Это какое-то недоразумение, это ошибка. Задетый недоверием Цезаря, Марк серьезно воскликнул. «Если ты, государь, не веришь моим словам, так пусть сам Плавтий убедит тебя в этом. Скажи слово, и я объявлю Плавтию, будто покончил с тобою, и приведу его ночью во дворец с целью убедить его в твоем убийстве. Его присутствие докажет тебе справедливость моих слов». «Хорошо», — согласился Север, сурово сдвинув брови. «Я согласен. Но помни, если твой донос окажется неосновательным и ложным, и Плавтий не явится вместе с тобой, ты будешь жертвой моей мести». «Государь, ты волен в моей жизни и смерти. О, я докажу тебе. Но об одном тебя прошу. Государь, прими его так, чтобы он, при виде тебя живым, сам замер от ужаса. Я буду ожидать вас в зале, ведущей в западную сторону дворца», — печально ответил Север. Приближалась минута забав. По окончании зрелищ Плавтий вернулся в свой дворец и в полном одиночестве ждал Марка, но вдруг услышал знакомые шаги. «Ну что?» — живо спросил Плавтий взволнованным голосом. «Все готово», — ответил Марк с напускным спокойствием. «Пойди, посмотри на труп нашего тирана. Но ступай скорее, потому что в минуту, когда Рим узнает о своем освобождении, раздадутся голоса народа, приветствующие тебя царем. Не будем терять ни минуты, иначе Гетте может опередить нас, хотя наши сторонники сильнее и дворец стерегут преторианцы. Одень соответствующую одежду, чтобы народ мог встретить тебя в пурпурной мантии, как нового царя». Плавтий немедленно переоделся и, не колеблясь, пошел за Марком. Плавтий был взволнован. Но когда пришел во дворец и увидел, что солдаты Марка встречают с веселыми лицами и почетом, он просиял. Под наплывом радушных чувств дрожали его члены, но какие-то предчувствия заставляли трепетать его за свою жизнь. Подойдя к двери, Марк стукнул рукояткой меча. В тот час обе половинки распахнулись, открыв перед изменником ужасную картину. Плавтий остановился как вкопанный. Он надеялся застать темную комнату и насытиться видом ненавистных трупов Севера и Каракалы. Между тем он был поражен блеском огней убранного зала и царским троном, на котором восседал Север и Каракала. Он попятился назад с целью убежать, но именно эта преторианская стража, на которую так надеялся, преградила ему дорогу и, арестовав как преступника, переволокла его к ногам Цезаря. Цезарь молча смерил его взглядом и спустя некоторое время взволнованным голосом произнес: «Ох, значит, это правда. Я вижу здесь Плавтия. Он пришел сюда за тем, чтобы насладиться видом моего трупа. Ну что, мой друг? Теперь, быть может, ты хотел бы провалиться сквозь землю, увидев меня живым и увидев, что адские замыслы обнаружены. Смотрите, как побледнел, как дрожат все его члены, как на лице его написаны преступления его. Но твое присутствие здесь и страх, которые ты не в силах скрыть пред нами, доказывают, что ты виновен, что ты хочешь низвергнуть нас с престола. А может быть, это ложь? Я еще не обвиняю тебя. Объясни, зачем ты пришел в такой поздний час? Почему ты бледен и дрожишь точно в лихорадке?» «О, горе мне, горе! О, горе!» — воскликнул злоумышленник, падая к ногам Цезаря и конвульсивно сжимая их. «Не время раскаиваться, но мне изменили, и теперь мне больше ничего не остается, как только надеяться на милосердие моего повелителя и на прежние дружеские отношения. Прости, государь, меня, прости на этот раз. Больше я никогда не дам повода в моей неверности. Безумная жажда власти и возвышения овладели моей душой, а фальшивые друзья и приятели поддерживали мое желание и подстрекали, но молю тебя, монарх, прости твоего недостойного слугу. Пощади меня теперь и рассчитывай на мою верность в продолжении всей моей жизни». При этих словах лицо Цезаря просияло слегка. Глубокая тишина воцарилась в зале, в которую входили придворные воины. Каждый из них смотрел с любопытством, что Цезарь предпримет в отпущении себя. Простит ли своего любимца или накажет? Цезарь хотел поступить великодушно, и в глазах выражалось сочувствие. Этого взгляда боялся Каркала. Он быстро вскочил с трона и уже готов был вонзить меч в стоящего на коленях Плавтия, если бы Цезарь не удержал его руку. Он также встал и покрыл Плавтия своей мантией в знак того, что он принимает его под защиту. Но Каракалла, точно Геркулес, схватил Плавтия и отбросил его от ног отца. «Смерть изменнику!» — крикнул он, дрожа от гнева. «Преторианцы, докажите свою любовь и верность монарху и освободите Рим от изменника!» Не успел Каракалла сказать, как несколько кинжалов сразу вонзились в грудь притора. Таким образом умер несчастный властолюбец. Обращение Марка. Марк нигде не появлялся. Последнее событие до того потрясло его, что ему сделались противны все мирские удовольствия, слава и почет. И все мысли его были теперь о домашней спокойной жизни с Перепетуей, от которой он отказался. Сладкие воспоминания о прошлом он сравнивал с настоящим. Это возбуждало в нем сильное желание возвратить потерянное счастье. Вся душа, мысли, сердце стремились к дорогим существам, изгнанным им в пустыню. И вот когда наболевшее сердце не находило ни в чем облегчения от своих страданий, он пошел к Зефирину рассказать о всем случившемся с Плавтием. Ему нравилась серьезность и почетный вид старца, дружеская беседа. Сказав про себя «облегчит мои страдания», Марк отправился к нему. «Но почему меня так влечет к старику ненавистной мне секты, лишившей меня счастья? Почему он вызывает столько доверия к себе и так располагает рассказать ему обо всем, что беспокоит? Словом, довериться ему. Опять же, и ребенок этот обладает какой-то силой и располагает к себе. Когда я вхожу в этот дом, мною овладевает покой и радость, не имеющие ничего общего с нашими мирскими удовольствиями, военными забавами». Почтенный старик был занят духовной беседой, когда ему доложили о Марке. Он сказал, что пока не закончит свою беседу, не может с ним говорить. Марк вышел в сад и встретил там Камилы. Этот голос напомнил ему о замечании насчет какого-то Октавия. Он захотел узнать тайну. Подойдя к ребенку, он приласкал его, взял на руки и ласково спросил. «Так, по-твоему, я очень похож на вашего приятеля Октавия?» Мальчик опустил глаза, вспыхнув, как зарево, и, подумав, сказал. «Мне так казалось. Но дедушка говорит, что ты не похож на него, на нашего Октавия, но что ты такой же любезный, как Октавий». «Он верно здешний житель? А может, ваш брат или родственник?» «Все мы братья во Христе», — серьезно сказал ребенок. «Но наш Октавий живет далеко за морем, в каком-то Карфагене». «И он христианин», — продолжал Марк и, не ожидая ответа, сказал. Верно, епископ научил его вере, которую сам исповедует. Мальчик встревожился настойчивым вопросом и молчал. Однако, ободренный ласковым обращением с ним и вспомнив, с каким уважением говорил с ним дедушка, смело отвечал. «Да, он узнал веру Христа в нашем доме, и дедушка крестил его». «Печальная неожиданность», — сказал Марк про себя, спуская с рук мальчика. «Однако нужно отдать справедливость, что христианская вера, по-видимому, могущественнее всех, если она привлекла к себе самых сильных язычников, врагов этой секты, и превращает их в не менее сильных защитников. Ведь Октавий, так же, как и я, ненавидел все, что касалось веры Назарянина, а между тем сам сделался его последователем. Могла ли поэтому уберечься слабая женщина Перепетуя, когда сильные духом братья подпали под их влияние? Молодым офицером овладела реакция, которая по обыкновению наступает после крупных потрясений и самообмана. После случившегося с Плавтием ему сделалось отвратительным все, что называлось величием, славой римских удовольствий. Теперь он не думал о своем повышении, о почестях и славе. Напротив, он начал мечтать о том Боге, к которому стремился всей душой и которому поклонялась его жена и дочь, о том спокойном состоянии духа, который имели они. Он был увлечен великой силой любви прославленного царя и не мог противостоять божественному назарянину. Потому здесь же, в саду, решил безотлагательно рассказать епископу все о своей жизни и о том, что заставило его покинуть родную страну. Наконец, заявить ему о родстве с Октавием и просить его объяснить учение христианской веры. Так он размышлял в саду, когда к нему подошел слуга и пригласил к епископу. Будучи от природы решительным исполнителем задуманного, Марк, как только вошел в комнату, объявил епископу, что привело его к нему. Он раскрыл перед ним все тайны души своей и даже удивил Зефирина, когда сказал, что трибун Октавий, о котором говорил мальчик, сын карфагенского сановника Горация, его родственник, и что Марк весьма уважает его. Епископ молча выслушал Марка и не мог понять, почему он говорил с таким раздражением. Хотя он помнил оказанную Марком услугу, но мог ли он вот так сразу поверить в его искреннее расположение христианам? И ведь его гонение верующих хорошо было известно в Риме, а поэтому Зефирин не без основания мог думать, нет ли в этом случае со стороны Марка какого-нибудь злого умысла. Но, взглянув на него на его открытое, дышащее откровенностью и благородством лицо, он несколько успокоился. Марк, помолчав, продолжал расспрашивать, какие средства он употребил для обращения Октавия, этого сильного мужчины, так ненавидевшего христиан. Это лицо, этот голос расположили Зефирина, и он спокойно и отчетливо сказал: «На твою откровенность отвечу откровенностью. Мои подозрения ослабевают, глядя на твою простоту, и доверие увеличивается. Именно этот трибун, в котором мой внук пометил сходство с тобой, это и есть Октавий, твой родственник. Но не знаю, сумеешь ли ты оценить чувства по их достоинству, которые руководили Октавием принять христианство. Позже ты их оценишь. Октавий скрывал перед тобой свое обращение. Теперь я знаю, кто удостоил меня быть моим гостем, и тем более меня удивляет случай, благодаря которому мы оба обязаны нашим отношениям в данную минуту. Так ты действительно муж той благочестивой и благородной Вивии Перепетуи, о несчастьях которой и непоколебимости в вере писал мне Октавий. И с этим могу поздравить, потому что ты счастливый отец, имея такую дочь, как Эльва, которая своим самоотвержением и непоколебимостью вызвала слезы на моих старческих глазах. О, Марк, будь внимателен! Ты особенно должен быть счастлив тем, что тебя соединяют узы с такими возлюбленными Богом существами. И теперь я не понимаю, каким образом ты до настоящего времени не последовал их примеру. Почему ты отверг те сокровища, в сравнении с которыми все утехи этой жизни можно считать несчастьем? Настало минутное молчание. Марк, пристыженный и озлобленный речью Зефирина, не мог вымолвить ни слова. Он сам понимал, что поступил с женой и дочерью жестоко. Он сознавал свою вину в том, что в свое время не хотел выслушать ее. Он понимал, что они были безупречные, но гордость и страх перед тем, что будут говорить окружающие, довела его до этого. Он боролся с собой, и, наконец, благородные чувства победили его, и он ласково сказал: «Да, Перепетуя моя жена, любимая, и когда я возвращался из Александрии, сердце мое рвалось при мысли, что это сокровище добродетели и любви ждет меня в моем доме. Но, к несчастью, я лишился его. Эта обожаемая жена отреклась от наших богов и меня, и присоединилась к чужой для меня вере. Возмущенный таким поступком, я оттолкнул ее от себя вместе с дочерью. Но теперь я несчастлив, я так сильно мучаюсь и страдаю». «Верю и сочувствую твоему несчастью, дорогой друг. Я вижу, что Господь тебя наказывает, но по своему милосердию и отцовской любви Он испытывает тебя и ждет раскаяния. О, Марк, если бы ты не был так вспыльчив и не произнес свой приговор, что вера достойна твоего презрения, если бы ты позволил ей высказаться в свою защиту, то узнал бы, что она не руководилась какими-то предрассудками, но ею руководил Дух Господень на пути вечной и непреложной истины. Тогда бы ты избежал всех этих страданий и еще более полюбил бы существо, которое отреклось от личной жизни ради любви к Творцу неба и земли». Таких слов трибун не слышал никогда, и подобных упреков не перенес бы даже от лучших своих друзей. Но теперь внутренний голос говорил ему, что христианский епископ прав. Зефирин продолжал: «Я знаю, что наши враги обвиняют нас в различных преступлениях, и что наше удаление от языческих обрядов считают изменой Цезарю и Риму. Но скажи сам, заметил ли ты в своей жене или у нас, христиан, неисполнение частных или общественных обязанностей?» «Признаюсь тебе, что ты говоришь справедливо, но я пришел к тебе не дискутировать, а просить совета и облегчения моих страданий умной речью. Я буду откровенен с тобою. В бытность мою в Александрии, где я был главным сыщиком твоей веры, я не замечал за ними ничего, кроме упорного отрицания богатства и непослушания законам страны по отношению к вере наших предков. В жизни христиан нельзя было бы найти ни одного черного пятнышка. Признаюсь, что я содействовал очищению края от верующих в Иисуса, считая это вредной пылью. Но мог ли я ожидать, что мои возлюбленные, жена и дочь принадлежат к ним? Когда я в присутствии всего народа услышал слова «Я христианка», я замер. Мне казалось, что все силы небесные сразу разразились над моей головой и угодили прямо в сердце. С этой минуты моя жизнь сделалась для меня невыносимой пыткой. Меня везде и всюду днем и ночью преследует призрак жены и маленькой Эльвы, которых я изгнал. Я, Марк, обрел их, невинных, на изгнание в пустыню. Но ведь мне, почтенный отец, никогда не хотелось их смерти. Я дрожал при мысли осудить их на пытки. Я только удалил их из дома от родных, друзей, думая, что этими мерами заставлю их отречься от новой веры и возвращу их в свои объятия. О, боги! Мать, а крошка такая настойчивая, неустрашимая, что ради Христа она была готова пожертвовать собой и просила пытать ее. И я, чтобы уберечь, решил выслать их. Я любил, боготворил их, но сейчас я, кажется, во 100 раз больше люблю ее, и теперь я уверен, что она руководилась высоким непостижимым побуждением». Зефирин сказал: «И я благодарю моего Создателя, что ты начинаешь понимать действия твоей жены. Это большая милость, это благодать Божия, что ты разумел ее чистоту всем сердцем. Я с большим удовольствием буду расточать себя для тебя, и если с моих слов Бог даст тебе проникнуть в тайны вечной жизни, тогда я буду считать себя удовлетворенным за ту услугу, которую ты сделал для меня, спасая мою жизнь. Я твой должник, и то потому хочу заплатить добрым поступком. Послушай, Марк, я тебе прочту отрывок из священной книги про апостола Павла, который некогда находился в таком же заблуждении, как и ты. Он так же, как и ты, ненавидел христиан. Когда он искал случая мстить им, Христос сказал ему слово, и он прозрел, увидел свое заблуждение и сделался христианином. Он стал чудным апостолом для нас, язычников, и, находясь в Афинах, сказал такие прекрасные слова. Зефирин открыл книгу «Деяния апостолов», 17 главу, и прочитал отрывок. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо им мы им живы и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Неужели ты и теперь станешь отвергать правду и не поклонишься тому, кто создал тебя и все остальное в мире? Ему только должно поклоняться, а не тем божествам, у которых есть глаза, но они не видят, есть уши, но не слышат, которые сделаны человеческими руками из камней, золота, дерева, по вымыслу человеческому. «Продолжай, почтенный отец, я должен знать всю правду и знать свет истины», — решительно сказал Марк. «И когда я узнаю все, что заключает твоя вера, то клянусь честью Цезаря, я открыто стану исповедовать ее. Твои слова во мне пробуждают какие-то новые чувства, из твоих уст хочу узнать все». И прежде чем оставить старое, я хочу быть убежденным, что все сказанное тобой имеет глубокое и твердое основание. Твои требования весьма основательны, отвечал Зефирин. Они радуют мой слух, иначе я не поверил бы твоему желанию узнать святую истину. И почтенный старец начал объяснять Марку основы христианской веры. Так Зефирин пробеседовал до полудня. Потом Марк должен был отправиться для совершения полуденной молитвы с верными христианами. С этого дня Марк приходил к Зефирину каждый день и подолгу беседовал с ним. Быстрый и проницательный Марк вскоре понял учение Христа, и его языческие предрассудки уступили место святой истине. Марк объявил, что глубоко верует в святые слова и поэтому присоединился к членам церкви. «О, почтенный отец!» — воскликнул он. «Позволь мне сделаться членом церкви Христовой, которым принадлежит моя жена и дочь. Скажи только слово, и я оставлю Рим и славу и пойду к моим дорогим изгнанницам. Пора положить конец их испытаниям, и с этой минуты мы будем жить одной верой». Однако епископ не мог его допустить до крещения и объявил, что он должен вначале научиться, до тех пор не может принять крещение. Марк подчинился. Он днем и ночью думал о своих дорогих дочери и жене. Вскоре его желание увенчалось полным успехом, но в последнюю минуту его постигло испытание, из которого он вышел победителем. Дело в том, что Цезарь призвал его к себе и предложил ему место в Плавтии. Место, о котором прежде мечтал Марк, но теперь он решительно отказался от милости Цезаря. Теперь он понял, что ему будет трудно исполнять все языческие обычаи. Конечно, он сказал, что он христианин, сказал, что он добросовестно исполнил поручение посла и теперь хочет вернуться в Карфаген. Сначала Цезарь уговаривал его, но в конце концов сказал: «Пусть будет по-твоему, но твоя услуга будет по достоинству вознаграждена». И он отпустил Марка. Придя к христианам, он принял крещение. Марк распрощался с Зефирином и маленьким Камилом со слезами и отправился в Гиппозарит. Он не захотел ехать в Карфаген, пока не искупит вину перед своими изгнанницами. К тому же в Гиппозарите можно было легко найти судно. Катастрофа. Выше было сказано, что посол Фабия Синтимий очень удивился при виде изменившейся перипетуи и ее дочери. После всего этого она еще сильнее укрепилась в вере в Бога и в любви к ребенку. Она навсегда попрощалась с счастьем личной жизни и только старалась укреплять в Эльве веру и добродетель. Но неожиданная гроза, ужаснее которой перипетуя не предвидела, как кроме развода с Марком, быстро приближалась к ней. Маленькая Эльва не жаловалась на болезнь, но по ее лицу было видно, что она вянет, как цветок без росы. Глаза ее часто загорались неестественным огнем. Сначала мать думала, что это просто недомогание, но со временем стала убеждаться, что ее дочь сильно больна. Лукреция отлично понимала состояние здоровья девочки, но не хотела опечалить перипетую. Она видела, что дни Эльвы сочтены. Во время знойного полуденного ветра они находились в прохладной роще, а вечером выходили на берег. Эльва бегала за бабочками или собирала морские камешки. Она быстро уставала, подходила к матери и склоняла свою головку на ее колени. Тогда мать замечала печальную действительность, и слезы градом катились из глаз. Однажды вечером Эльва, уставшая более чем в предыдущие дни, еле переводя дыхание, сказала: «Мама, почему ты плачешь?» «Плачу, потому что вижу, как ты чахнешь, и не имею никаких средств, чтобы тебя спасти. О, если бы мы жили у бабушки и дедушки, мы бы ни в чем не нуждались, не знали бы лишений и страданий, которые лишают тебя здоровья. Но мы все равно все должны возложить на него». «Ты права, мамочка, ведь Иисус одним словом излечивал больных и даже воскрешал мертвых. Но как ты думаешь, мамочка, выздоровею я или умру здесь, в этой ужасной пустыне, и оставлю тебя одну?» — вдруг спросила Эльва, и лицо ее зарделось неестественным огнем. «Твоя жизнь, моя малютка, в руках Божьих», — ответила с болью в сердце мать. «Но разве ты испугалась бы, если бы я тебе сказала, что нет никакой надежды спасти тебя? Ведь когда-то, в минуту страшного испытания в судилище, ты устояла и не испугалась предстать перед Богом, который искупил тебя своей кровью». «Нисколько не испугалась, моя дорогая мамочка», — сказала Эльва, поднимая свои глаза к небу. «Ведь я знаю, Христос спасет меня, ведь я его очень-очень люблю. Меня только беспокоит мысль расстаться с тобой. Что ты будешь делать без меня в этой пустыне?» «Не думай обо мне, дитя. Господь не оставит меня. Он умилосердится надо мной», — отвечала мать отрывистым голосом. «А может, призовет меня к себе, туда, куда ты идешь. А если не так, то я буду умолять его поддержать меня, чтобы я без ропота перенесла разлуку с тобой». «Мама, я уверена, что папа скоро приедет. Я это чувствую. Он приедет таким же христианином, как и мы. Господь услышит мою молитву». «Да, дитя мое, непременно услышит. Потому молись и проси, чтобы он просветил твоего папу. Только тогда мы будем счастливы здесь и там, в загробной жизни. Господь утешит нас своей благодатью. Правда, я уже не вижу папу, потому что очень скоро оставлю тебя, дорогая мамочка. Но я оттуда, с неба, буду смотреть на вас и радоваться вашему счастью. Говоря последние слова, девочка улыбалась ангельской улыбкой. Между тем мать, несмотря на величайшую тоску, радовалась, что дочь произнесла их с полным сознанием и верой. Это была последняя прогулка Эльвы. Она заметно угасала. Морской воздух благотворно действовал на девочку, и Лукреция или мать носили ее к заливу в ее любимый уголок. Эльва, совершенно созревшая духом и понимавшая всю святость, отдавалась своим мечтам о Боге. Мать внимательно слушала ее, и Лукреция волей-неволей вынуждена была слушать каждый день слова святой истины. Эльва часто просила ее принять христианскую веру, если она хочет ее видеть и жить вместе с ней после смерти. Она просила любить Бога. Однако на Лукрецию слова еще не действовали. О болезни вскоре узнали все туземцы. И хотя они были дики, но по-своему любили Эльву, и поэтому каждый старался выразить свое сочувствие и сожаление. Эльва уже их понимала и могла даже отвечать им на вопросы. «Не жалеете меня?» – говорила она своим диким приятелям. «Ведь я иду на небо, где буду петь с ангелами слава вышних Богу. Уверуйте и вы в того, кто создал это небо и все остальное. Полюбите его, и он наградит вас за это вечной жизнью в Царстве Небесном». Туземцы, словно безумные, с ужасом отходили от нее. Потом опять подходили, а Эльва все говорила им слова святой истины, которые понимала одна мать. А между тем смерть приближалась быстрыми шагами. Перепетуя сказала про себя: «Я очень страдаю, но мне не с кем поделиться моим горем. О, если бы Господь послал ко мне Маркелиану или кого-нибудь из христиан! Конечно, я была бы счастлива видеть Марка. Если бы он увидел страдания своей маленькой дочери, то сжалился бы над нами. О, Боже, помоги мне! Ведь я должна заботиться о ребенке, поэтому пошлю Лукрецию к моему мужу с письмом. Правда, он уезжал в Рим, и я не приняла его предложение. Тогда я руководилась благородными побуждениями, и теперь не имею права раскаиваться в своем поступке». После долгого размышления и молитвы она сказала свою мысль Лукреции, которая одобрила ее и сказала, что выполнит поручение. Хотя ей не хотелось оставлять госпожу без всякой помощи, кроме той, какую ей могли подать амазирги. Тем не менее, она решила обратиться к вождю этого племени. После немедленного соглашения они отправили Лукрецию морем. По настоянию Эльвы ее отнесли к морю, где Лукреция ожидала лодки с гребцами. Прощание и желание счастливого пути вселило надежду старой Лукреции. «Это невозможно, чтоб такой прекрасный цветок засох», — сказала со слезами старуха. «Марк не устоит, когда я обращусь к его отцовскому сердцу». «Возвращайся скорее с моим отцом. Скажи ему, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть его. А если он не захочет приехать ко мне, то скажи, что я благословляю его и прошу, чтобы любил маму и взял ее домой из этой ужасной пустыни». «О, милая Эльва!» — рыдая, произнесла Лукреция. «Клянусь моей любовью к тебе, что я исполню все, что ты говоришь мне, и непременно привезу отца. Да благословят тебя все мои боги!» «Мой бог не оставит меня, Лукреция, Других богов я не знаю. Поезжай с Богом, сказала Перепетуя, обнимая Лукрецию. И скажи Марку, что его дочь умирает от лишения. Скажи, что не прошу я для себя, но ради его любви к Эльве. Пусть он ее увезет, пока не поздно. Потом она подошла к Эльве и прижала ее к себе, сказав: «Я могла бы расстаться с тобой, мое дорогое дитя, и остаться среди этой пустыни одна, питая надежду, что увижу тебя в доме твоего отца здоровой. Но не этого счастья я тебе желаю, нет. Я предпочитаю, чтобы твоя невинная душа лучше пошла в небо, чем в ад. Лукреция, скажи Марку, что я всюду буду сопровождать Эльву. А когда она поправится, охотно вернемся в нашу пустыню и будем благословлять его. Ведь так, Эльва? О да, мамочка, ведь ты знаешь, что я рада жить и умереть при тебе и вместе с тобой. Я ни за что не расстанусь с тобой, только если умру. Тогда папа, узнав, что ты одна, жалится над тобой и возьмет к себе, а может, и сам приедет сюда». Лукреция уехала. С этой минуты жизнь Эльвы стала угасать еще быстрее. Бедная мать, чтобы поддержать ей жизнь, собственными руками носила ее на берег, рассказывала там о небе, о ангелах, о радостях, которые ее там ждут. Но Эльва не успокаивалась и не оживлялась. Мать думала, что это равнодушие происходит от физической немощи, но потом убедилась в противоположном. Однажды девочка слезла с рук матери и, сев на землю, вдруг залилась слезами. «Ах, мамочка, мамочка дорогая моя, родная!» — рыдая говорила Эльва. «Когда приедет папа, все будет кончено. Я ожидала его сегодня, я считала каждый час, потому что мне как будто кто-то шепчет, что я скоро расстанусь с тобой. О, дитя мое, неужели ты действительно так плохо себя чувствуешь?» Задрожав, спросила мать. «Я надеюсь, что ты еще увидишь папу. Однако да будет его святая воля. Только бы мы встретились в лучшем мире, когда Господь призовет и меня. Я постоянно прошу Бога, чтобы папа стал христианином. Мне хочется видеть его, а я скоро умру. Я знаю это, потому что я вижу много-много ангелов, которые протягивают ко мне свои руки и как бы венчают мою голову венцом, блестящим, как солнце. Они словно ожидают, когда Господь им прикажет взять меня к себе. Когда сон смыкает мои глаза, то я слышу голоса. А когда просыпаюсь, то вижу их и как бы взглядами, говорящими о Боге, о небесных красотах. Так что если бы я не боялась оставить тебя одну в этой пустыне, то охотно последовала бы за ними в небеса. Да будет благословенно имя его святое. Пока я буду жить, то не забуду о твоей вере и любви к нему, и буду молить, чтобы он наградил меня теми чудесными видениями, какие видишь ты, мое дитя, и соединиться с тобой в вечной обители. О, как я тогда буду счастлива, мамочка! Я буду думать о нашем общем счастье в небесах. Мама, с какой бы я радостью умерла, если б видела, что папа останется при тебе!» С последними словами она изнемогала и уснула крепким сном. Мать сидела и с благоговением смотрела на ангельское личико. Она молилась за Эльву и обращение Марка. Эльва проспала не более часа, и когда проснулась, на ее лице было такое спокойствие, что мать не решалась напомнить о прогулке, но Эльва сказала: «Мамочка, а кто же отнесет меня на берег? Ведь ты очень устала. Попроси какую-нибудь туземку. И я никому не уступлю этой приятной для меня обязанности и сама донесу тебя. Ведь я очень сильная. и, встав, взяла Эльву и понесла туда, где они прощались с Лукрецией. Обе они смотрели вдаль. Солнце спряталось за тучей, подул сильный ветер. «Вернемся назад, дорогая».
«Нет, мама, останемся здесь. Ты не представляешь, какое удовольствие видеть мне эти облака».
Свист ветра, рокот волн ужасал перепетую своей силой. Эльва тяжело и отрывисто дышала.
«Мамочка, мне здесь так хорошо, я так счастлива. Я надеюсь, я уверена, что папа сейчас приедет».
Ночь вошла уже в свои права и скрыла даль от ее глаз. Перепетуя верила словам Эльвы и прислушивалась к малейшему шуму, доносившемуся со стороны Карфагена. Вдруг она услышала плеск воды от весел, которые разрезали волны. Она вздрогнула, ожидая повторения. Но это был самообман. Что я думаю? Все, кто верует в Бога, должны и надеяться. И она продолжала ходить по берегу, держа на руках Эльву.
«Пойдем домой, дитя мое. Это очень вредно для тебя. Видно, папа не приедет, не увидит своей Эльвы, не прижмет к своему сердцу».
Они вернулись в свою хижину. Мать подкрепила скудной пищей силы Эльвы, положила ее в постель, а сама стала рядом на колени и начала молиться, чтобы отвлечь свою дочь от печальных мыслей и усыпить ее. Но в ту же минуту она с ужасом поняла, что если ее дитя уснет, то уже вечным сном, так как появились первые предвестники смерти. Тяжелое дыхание, отрывистые и непонятные слова. Видно было, что ее душа боролась со смертью. Перепетуя никому не обращалась за помощью. Да и помощь-то была уже бесполезна. Она не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как скорбит ее сердце. Теперь, кроме Бога, никто не мог ее утешить. Она села и смотрела на Эльву. Неожиданно сознание девочки прояснилось, и она тоже посмотрела на мать. Ее глаза выражали глубокую любовь к маме. Вдруг она заговорила.
«Мама, скажи папе, что я его очень любила, что я умираю с большой радостью, потому что тайный голос говорит мне, что он полюбит Бога и скоро, очень скоро соединится с тобой, а потом соединится со мной там, куда я иду. Мамочка, я вижу светлые лики ангелов. Они зовут меня, делают знаки, чтобы я скорее присоединилась к ним. Ой, как там светло! Ой, ну как здесь темно, темно!»
Она провела своей ручкой по бледному, исхудалому, заплаканному лицу, лицу матери, и еще тише продолжала.
«Мамочка, мамочка, неужели мои глазки уже закрылись, что я не вижу тебя? Ведь ты здесь, ты мой ангел-хранитель. Господь тебя наградит за твое попечение о мне. И благослови Лукрецию. Там я буду молиться за нее, чтобы она была христианкой».
Мать хотела отвечать ей, но слова замирали на устах. Она только молча прижимала свое сокровище к сердцу.
«Мама, меня зовут?»
Она отозвалась.
«Сейчас, сейчас, иду, да, иду», — громко сказала она.
Неземная улыбка озарила ее лицо и замерла на побледневших губах. Румянец заиграл на щеках. Она протянула руки и обхватила шею млеющей матери. Это был последний продолжительный поцелуй Эльвы. Спустя минуту руки опустились, и головка упала на подушку. Глаза закрылись, и из уст сорвалось последнее. «Мама». От Эльвочки, дышавшей жизнью и разумом не по летах, остался прах. Душа уже парила в небесах у ног царя, который любит нас больше, чем любит мать своего единственного ребенка. Перепетуя не осталась одна, но с тем, кто ее возлюбил до крестной смерти. Могила Эльвы. Итак, Перепетуя осталась одна. Умершая дочь лежала в мрачной хижине, в которой царила глубокая тишина. Когда девочка произнесла последнее слово «мама», бедная мать как бы онемела и застыла в своей внутренности и не выронила больше ни одной слезинки из глаз на бледное лицо своей дочери. Горевший огонь в фонарике уже догорал, и первый луч света прокрадывался в окно. Но Перепетуя не пришла еще в себя. Она как бы не понимала силы нанесенного ей судьбой удара, и когда ветер, ворвавшийся в открытую дверь, развеял ее золотистые волосы, она как бы проснулась и сказала про себя: «Спи сладким сном, моя малютка, словно живая». Она прижалась к ней и начала покрывать горячими поцелуями, и только теперь осознала, что душа Эльвы отлетела в небо, что она не ответит ей ни поцелуем, ни словом, ни любовью. Вид неподвижного тела заставил ее опять замереть на некоторое время. Но в эту ужасную минуту, когда никакой взгляд не мог бы увидеть вокруг себя никакого света, Перепетуя после минутной молитвы узрела глазами веры небесный свет. Она видела, как разверзлось небо, и из могущественной руки Бога сошел на нее яркий луч. Господь дал, Господь взял ее к себе. И да будет благословенно имя Господне вовеки, покорно прошептала она. После этого она почувствовала, что на нее снизошла благодать Божия и облегчила ее страдания. Она разрешилась облегчающими душу слезами, потом сложила руки Эльвы, пригладив золотистые волосы, отрезала от них локон, который спрятала на груди, и стала приготавливаться без посторонней помощи к похоронам. Лицо ее дышало полным спокойствием, так что посторонний человек мог бы сказать: «Неужели та мать, собирающаяся хоронить единственного ребенка?» Окончив необходимое приготовление, она села и устремила взгляд на Эльву, преисполненный слезами. Но в этот момент она услышала хорошо знакомый голос. «Не ошиблась ли я?» – произнесла она, прислушиваясь. «Нет, нет, это, видно, самообман». Но этот же голос еще раз долетел до ее слуха, и вслед за тем она услышала приближающиеся шаги к ее хижине. Она быстро вскочила и подошла к двери. Она увидела приближающегося воина. «Марк!» – воскликнула она, отходя назад и давая этим возможность войти в хижину. Момент, и Марк остановился на пороге. «Вивия!» – произнес он со слезами. «Прости убийцу нашего ребенка! Прости твоего убийцу!» Перепетуя молчала. Слова ее замирали на устах, и она никак не могла понять, видит ли она мужа наяву или во сне. Марк бледнел при виде колебания жены и спрашивал себя, неужели она не произнесет слово «прощаю». Он протянул к ней руки и с мольбой воскликнул: «О, прости меня, дорогая! Христианину за язычника, умоляю тебя!» «Ты христианин?» – воскликнула она, задрожав от радости, и без чувств упала на грудь своего мужа. Марк употреблял все усилия, чтобы привести ее в себя. Он растирал виски, щупал пульс, прыскал водой, но все было напрасно. Видно, такая неожиданность сильно подействовала на возбужденные нервы. Наконец, после его долгих хлопот, она открыла глаза и спросила: «Марк, ты христианин?» всю жизнь мою посвящу на то, чтобы возблагодарить Бога и вас за это. При этом перепетуя сказала: «Могу ли я на тебя, Марк, сердиться? Если Господь прощает нас, грешников, то не должна ли и я идти его следами? Я лишилась чувств от радости, что Господь ознаменовал этот день твоим возвращением и наградил меня тобою вместо потерянной дочери, которая перед смертью предчувствовала и предсказывала, что ты ко мне приедешь христианином. О, как она молилась за тебя! Много молилась!» Перепетуя рассказала о всей жизни в пустыне, о своей крошке. Отец слушал, обливаясь слезами, и искал утешение своему скорбящему сердцу, потому что больше он не увидит своей любимицы и не услышит ее голоса. Он чувствовал, что он был причиной смерти дочери. Марк с благоговением слушал ее. Он прилагал все свои усилия, чтобы не выдать всей бури переживаний, бушевавшей в нем. И когда она закончила свое повествование, он тихо сказал: «Теперь помолимся вместе и возблагодарим Бога за тот крест, что Он нам ниспослал, потому что в нем заключается любовь нашего Спасителя». И они оба стали на колени возле дочери и горячо молились. Горячи были слова молитвы ученика Зефирина, и долго длилась она. После этого они стали укрепленными и приготовленными к новым испытаниям. «О, дорогая моя Вивия, одно могу сказать, что я очень благодарен моему Создателю за то, что Он вырвал меня из этого заблуждения. С настоящей минуты я посвящаю Ему всю свою жизнь. Я докажу всем, как сильна моя вера в Него и искреннее мое раскаяние за сделанное зло». Так как Лукреции не было, то ее заменили слуги Марка. Они выкопали могилу. На похороны пришли все амазирки. Когда все было готово, Марк взял на руки покойницу, завернутую в белую простынь, и вынес ее из хижины. Несчастная мать шла за ними, но не проронила ни одной слезинки. Все туземцы окружили их. Они хотели последний раз посмотреть на Эльву. Они все смотрели на исхудавшее лицо, еще так недавно утешавшее их девочки. Они кричали, и с большим трудом их удалось остановить. Только их остановили, как раздался новый крик Лукреции, которая прорывалась сквозь толпу туземцев. «Горе мне, горе!» — рыдая, восклицала она. «Неужели я торопилась сюда только для того, чтобы обнять в последний раз труп дорогого ребенка? О, зачем я оставила его? Ведь я знала, что нет никакой надежды на Марка. Зачем я лишила счастья быть возле этого ребенка?» И она прижалась к ней. А затем, подняв глаза к небу, как бы для того, чтобы призвать на нее благословение, вдруг увидела Марка. Она с негодованием закричала: «А, ты здесь! Я искала тебя в Карфагене, а ты уже у могилы твоей единственной дочери. О, боги, сделайте так, чтоб смерть этой детки тронула его сердце!» Страдания, которые она испытывала при виде умершей девочки, лишили ее рассудка, и она с большим озлоблением продолжала: «Теперь возьми собственными руками, зарой в могилу, которую сделала твоя тирания. Ты ее убийца. Если б ты приехал раньше, то, наверное, спас бы ее жизнь. А теперь...» «Тише, тише, Лукреция!» Вдруг отозвался посторонний человек, устраняя ее сильными руками от могилы. «Не увеличивай глубокой и сильной боли скорбящих родителей. Не своевременны твои упреки и оскорбления сердцу, которое и без того сокрушено великим сокрушением.